Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Продолжаем вечер воскресенья на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Говорим о том, кто такой священник. Когда я задала вам вопрос про отличие нашего священника от не нашего, я, на самом деле, этот вопрос был без подвоха. Я не призывала вас там, говорить о том, что наши самые лучшие, а их, значит, там какие-то неистинные. Просто, наверное, мой вопрос скорее был о том, какие, опять же, требования православная церковь предъявляет к православному священнику и насколько его служение, ну, я не знаю, может быть, сложнее, может быть, более замысловато, чем если бы он выбрал другую конфессию. Потому что мы часто говорим о том, что православное христианство – религия крайне неудобная, сложная, требующая от человека большой отдачи, большого вовлечения, отказа от каких-то прежних прелестей жизни. И, наверное, для священника это все вкубе.
На самом деле это так. Более того, тогда, когда мы говорим об служении православного священнослужителя, он должен быть всегда готов к этому служению. Но, во-первых, само богослужение. Ты к нему должен правильно приготовиться. Более того, тогда, когда ты выходишь и служишь у престола Божьего, ну, фактически, ты должен быть чистым. Понятно, что это понятие неправильное, не церковное, но под словом «чистота» подразумевается, что не должно быть глубоких падений в твоем служении. Не можешь ты у престола служить, не очистившись. И понятно, что...
Что вы поднимаете под очищением?
Каждый человек... Не выпивает накануне, как минимум.
Это правильно? Безусловно. Там, то есть вот знаю. Человек, который грубо согрешает, который неправильно себя ведет перед служением и вообще по жизни, он начинает чувствовать себя тяжело при служении божественной литургии. Поэтому качество жизни, молитвы и требования к себе у священника на самом деле должно быть на голову выше, чем у любого прихожанина. Хотя на самом деле, на практике, это далеко не так. Вот мы сейчас подошли к вопросу, а является ли священник обычным человеком? Или в нем есть что-то такое, что его превозносит на ту высоту, до которой уже никто никогда не дотянется?
Ну вот как, опять же, одна из моих любимых метафор про ржавые провода, да? Провода ржавые, а только по ним все равно идет. Так же и священник может быть человеком не слишком высокоморальным и там примером, пионером, но, тем не менее, служит и в таинствах участвует, исповедует, причащает. Как-то это работает.
Вот в этом плане есть такое понятие, как благодать Божия. Она и немощные врачует. Она и священнослужителя укрепляет. И в момент богослужения что-то происходит, когда ты, вот, начав службу, не имея вообще внутри себя никаких сил к служению, ты в определенный момент чувствуешь, что сам Господь вселяется в твое сердце и помогает тебе служить эту божественную литургию. По идее, это должно быть все время так. То есть, чем бы священнослужитель ни занимался, его должен укреплять сам Господь. И он хочет, он старается и помогает священнослужителю, если сам священнослужитель не отказывается от этой помощи. Чем?
Грехом.
Грехом. Свою волю он направляет совсем в другую сторону. Тогда не может ни ангельский чин, ни сам Господь изменить. И если человек утверждается в этой немощи, потому что идет та брань с бесами, мы все время забываем про эту сторону, которая ненавидит и священнослужителей, и всех православных христиан, ненавидит храмы, ненавидит святость и все то, что с ней связано. Но они-то и есть наш мир, который во зле лежит. И мы, как христиане, которые не от мира сего, должны все это преодолеть. Но не может человек своими силами все это преодолеть, потому что это, ну, просто море греха внутри или вне твоего духовного мира созерцания.
Но опять же, я ничтоже сумняшися, как обычный человек, обыватель, думая о том, что если человек рукоположен, он прошел таинство посвящения в священство, он служит у престола, он регулярно причащается, исповедуется, у него, в принципе, должна быть какой-то льготный билет на то, чтобы впереди меня очиститься от всего и отойти от этого, от мира сего. Да? То есть у него, по идее, должен быть какой-то духовный иммунитет, который его должен больше, чем меня, простого прихожанина, поддерживать.
Или наоборот.
В его борьбе с грехами.
Вот знаете, как говорят, что у монаха в его 40 складках мантии 40 бесов сидит. Конечно, чтобы побороть эти 40 бесов, своих сил никаких не хватит. Поэтому, естественно, величайшая помощь Божия именно священнику идет только потому, что он выходит на это служение Богу. То есть тут нет никаких сомнений, что ему Господь помогает больше, чем всем. Но с другой стороны, и противодействие идет стократное. То есть то, что для обычного человека, казалось бы, это вот все нормально, для священнослужителя это может быть пагубно. Поэтому, с одной стороны, все мы разные, все, без исключения разные. У каждого из нас есть определенные достоинства и недостатки. У кого-то и греховные, страстные помыслы и действия, которые мешают служению. И он всю жизнь может бороться с этим. Ну, вспомните апостола Павла, который говорит, что вот я столько послужил, я столько сделал, а вот меня все равно там лукавый крутит. И все святые отцы говорят о том, что невозможно находиться в состоянии полной, ну, вот такой блаженном состоянии, когда никто тебя не трогает. Этого невозможно и любому христианину, а уж священнослужителю в принципе. Поэтому вся жизнь христианина – это преодоление. Преодоление себя, преодоление натиска бесовских сил и помощь другим, кто хочет идти ко Христу. И вот это служение тогда, когда ты берешь, вот как пастырь, ты берешь на себя, на свои рамена, на свои плечи тех, кто готов вместе с тобой идти ко спасению. И вот именно за это, что ты проявляешь такую же любовь, как сам Господь наш Иисус Христос, тебя Господь будет носить на своих руках. Удивительное состояние и удивительное делание, потому что ты совершаешь ту работу, которая немыслима в этом мире. Она надмирная. Она, с одной стороны, то, что происходит внутри своего сердца, соединяющего тебя с Богом, а с другой стороны, ты выходишь на уровень, когда ты другого человека делаешь святым. Не сам ты, но ты ему помогаешь через любовь ко Христу осветиться, просветиться, очиститься и преобразиться в конце концов.
Ну а где же тогда, ну, действительно, мера и границы, вот этот камертон духовный, который не позволяет тебе ни в какие-то мирские грехи соскочить, ни каким-нибудь, например, младостарчеством заболеть? Ведь сколько сейчас историй мы знаем о том, что вот вроде бы человек супер просто ведет благообразный образ жизни, книжки прекрасные издает, которые многих людей вдохновляют и приводят в церковь, а потом его раз и в служении запрещают за, ну, просто какой-то неподобающее поведение или за то, что он так заигрался в свое вот ведение других к святости, что, ну, извините, секту какую-то организовал по факту.
Вот это опять-таки самый ключевой вопрос. Но невозможно быть в скафандре. Невозможно быть уже спасенным здесь, пока ты находишься в теле. Этого невозможно. То есть посмотрите на лестницу Иоанна Лествичника, которую изображают на обложке этой книги. С самой высокой, самой последней ступени падает монах. Всю жизнь провел в молитве, в посте, в воздержании, что он только не предпринимал. И падает с самой высокой последней ступеньки, не достигнув того, к чему его призывал Господь. Более того, чем ты выше, тем опаснее. И поэтому там уже идет борьба с помыслами, с движениями, такими тонкими движениями души, что для человека простого, мирского, который рассуждает, съел он колбасу перед, там, в пятницу перед причастием или нет, это вообще не проблема. Вернее, это вообще не вопрос. Но вот эти вот тонкие движения души, которые соединяют или, наоборот, разлучают тебя с Богом, вот этот момент, он ключевой. Его нужно рассказывать. О нем нужно в первую очередь людям вещать. Наша духовная жизнь – это жизнь помысла внутри твоего духовного сердца. И той воли, которую мы имеем как свободная воля человека в отношении того, что исходит из нашего духовного сердца. Если мы научимся следить за своим помыслом, если мы научимся регулировать движение души, чтобы оно было все время обращено к Богу, а не куда-то в сторону, вот только тогда мы начнем путь христианского делания.
Для этого еще надо распознать, где тут у меня помысл, где у меня вообще душа, в каком месте этот помысл рождается и о себе напоминает.
Вот, наконец-то, мы подходим к тому моменту, когда рассуждение и рассматривание своих помыслов становится ключевым элементом нашей духовной и душевной природы. Что, откуда он вышел? Куда он идет? С чем он нас связывает? Это ж наука из наук. Это искусство из искусств. И самое интересное, что есть в жизни. Ни один сериал вас не приведет к такому внутреннему духовному развитию и, ну что ли, преображению, чем вот это рассматривание своей души. Но не любование ею, а исследование, насколько она соединена со Христом в эту секунду. Потому что в следующую секунду что-то будет совсем другое.
Ну, получается, что священник – это как раз тот, ну, простите меня за грубое слово, такой инструктор, тренер, который должен научить свое духовное чадо эти помыслы обнаруживать и как раз их каким-то правильным образом перерабатывать.
Увы, священник не может... Раньше были. То есть мы говорим про духовничество, когда люди слушались, и была духовная связь духовника со старцем или вот человека, который движется по этому пути.
А раньше-то когда?
Ну... Будем говорить тогда, когда люди жили духовной жизнью.
А так было?
Но в первую очередь в монастырях.
Вот.
Но на сегодняшний день, вот мы говорим про сегодняшний день, может быть, самый злой период, ну, во всей истории. То есть мы на грани. Каждый всплеск каких-то вот неправильных действий государственных политиков может привести к последней войне, и на этом все закончится. Более того, очень часто мы видим полную неадекватность со стороны там, наших, так скажем, вероятных противников. То есть, если вот посмотреть и посидеть на кухне, подумать, о чем говорят ведущие политики ведущих стран, диву даешься, где совесть, где честь, где
нравственность. Но ведь и пастыри, к сожалению, и в разных странах, и у нас иногда тоже такое говорят, что по неволе просто руки опускаются.
Вот с точки зрения духовничества мы возвращаемся к источникам. Какие источники? Есть Священное Писание, есть Писание святых отцов. В принципе, вот этого уже более чем достаточно. Но мы говорим о роли священника не как инструкторе. Мы говорим о том, что человек должен сам начать трудиться. И если возникают недоуменные вопросы, он должен обращаться к тому, кто может их разрешить с точки зрения духовной практики. То есть если священник сам не пережил духовно то событие, которое происходит с его пособом, то он не даст правильного совета. Или он должен дать тот совет, который ему дает сам Господь в его уста, фактически минуя волю и помысел самого священника.
А вы когда объясняете прихожанам какие-то сложные вопросы, и у вас нет на них универсального или готового, или вы сами не переживали тот опыт, о котором они говорят, вы всегда чувствуете, что то, что вы им говорите, это через вас говорит Господь?
В своей практике я чаще молчу.
А если они спрашивают?
Вот продолжу. Значит, но не просто молчу, а в этот момент творится Иисусова молитва. И ты ждешь, когда пойдут те слова, которые дадут объяснение этому человеку. Очень часто на исповедь приходят те, кому не нужны эти слова. Они не собираются от священника слушать то, что им говорит Господь. И тогда сам Господь ничего не говорит через тебя. Но ты при этом все равно молишься за этого человека
и
отпускаешь ему грехи, потому что он исповедуется. Но только в том, что он хочет сам убрать из своей жизни. А иногда человек говорит грехи, но не хочет убрать их из своей жизни. Это другой уровень исповеди.
Это чувствуется?
Практически всегда. Но вот иногда, когда человек уже там десятки лет приходит в храм, а названия-то грехов практически все одни и те же. Вроде бы он и говорит, но понимает, что он вот ближайшие, условно, там 5, 7, 10 дней не готов с этим грехом расстаться. Вот нет того плача, как он в первый раз исповедовался именно в этом грехе. Нет того состояния метаноии или изменения сознания, когда мы говорим о том, что вот я такой, я больше не хочу с этим сталкиваться. Это касается грубых грехов. А вот когда начинается работа вот с помыслом, со своими, казалось бы, естественными чувственными привязанностями, страстями, которые вроде бы как и не являются грехом, но уводят нас от Бога. Вот в этом случае священник может и очень многое посоветовать, и правильно подсказать, а самое главное, помочь человеку найти самого себя внутри своего сердца. То есть, если священник этого не делает, то это плохо. То есть, нужно человека возвращать вглубь его сердца духовного, чтобы он все-таки был со Христом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Протоиерей Сергий Привалов, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Сегодня здесь...
Вы очень важную коснулись темы, которая для меня, например, сейчас является реально такой, ну, острой и больной, потому что в своем пути христианском как раз нахожусь... между колбасой и помыслом, да, ну, если вспомнить то, о чем мы говорили. То есть какие-то бытовые вопросы, внешние вопросы христианского образа жизни я более-менее для себя определила с помощью своего духовника, я их поняла и даже что-то где-то поборола. Но как-то с этим более-менее разобравшись, я вдруг понимаю, что, ну, то есть мой христианский путь не просто там какой-то младенческий еще, а он вообще даже и не начинался, потому что сейчас мне нужно работать с какими-то как раз очень неопределенными, нематериальными духовными вопросами, которые настолько тонкие, настолько больные и настолько въелись, как плесень в мое существо, естество человеческое, что я даже не знаю, как их озвучивать. Как на исповеди об этом рассказывать, у меня слов нет для этого. Есть только, либо когда совсем сильно пробирает, то есть только слезы, а когда, ну, как бы так, немножечко все это отпускает и поверхностно, то, ну, ты какие-то 2-3 слова говоришь там, я не знаю, как ты говоришь о том, что вот ты что-то там не чувствуешь, не любишь ближнего, еще что-то, но это все совершенно никоим образом не определяет того смущения духовного, которое в тебе во мне существует, и не, ну, во многих моих знакомых прихожанах, христианах, при том, что мы там по 10 лет уже в церковь ходим, регулярно каемся и причащаемся. Вы говорили о том, что сейчас институт духовничества, старчества, как я понимаю, да, как это было там в XIX веке, он практически в России отсутствует, когда ты точно знал, что вот к этому человеку ты придешь, и то, что он тебе скажет, ты так и будешь делать. Сейчас это, ну, невозможно такую получить поддержку от священника. Или все-таки возможно?
Если есть дерзновение, если есть желание, то Господь приведет тебя к тому священнику, который скажет тебе нужные слова. Но в этом процессе не суть слова. Вот вы сейчас только что сказали, что иногда на исповеди можешь выдавить два слова, которые, собственно говоря, не отражают то, что происходит в душе. Но мы забываем, что исповедь – это покаяние пред Богом. Бог знает вашу душу. Он ее будет исцелять. Он будет действовать так, как он знает легче всего справиться с этим недугом. А священнослужитель – свидетель вот этого покаяния, пусть слабого, пусть неправильного, пусть в каком-то некорректном выражении в словесной форме определенного. Но если есть движение души, то и будет соответствующий ответ от Бога.
Но это идеальный священнослужитель, у которого есть время меня выслушать, который меня, наверное, знает, я не первый раз к нему пришла, и он готов со мною какое-то время посоучаствовать в этом процессе. Да? А если я вот зашла
Господь будет, случайный храм?
Господь
будет влагать в вашу душу ответы на все интересующие вас вопросы. И даже помимо священнослужителей. Вы найдете ту книжку. Будет человек, который совершенно в непонятном для вас месте скажет вам нужные слова. Вот говорят, и муравей может быть нам учителем. Вовремя укусит вас за пятку, и вы убежите с того места, где сейчас там плита упадет с пятого этажа. Потому что если мы говорим про церковь, то церковь – это сам Господь. Весь ангельский чин, все святые угодники, вся земная церковь, которая еще здесь трудится, то есть это все мы и все небожители одновременно. И если мы обращаемся к своему ангелу-хранителю, если мы обращаемся к тем святым угодникам Божьим, которых мы любим, с кем входим в это молитвенное общение, то они обязательно найдут ту форму, которая поможет вам двигаться дальше. Но должно быть движение. Не должно останавливаться в духовном делании.
То есть должен быть запрос.
Безусловно. То есть если нам покажется, что ограничиваемся колбасой, и мы христиане, вот тут мы проиграли схватку. Если все-таки мы будем продолжать искать, то Господь обязательно даст и дорогу, и путь, и знания, и человека, который, возможно, будет духовником. Но духовничество – это полное послушание духовному отцу. Но нам хотя бы, быть в определенных рамках.
В принципиальных вопросах послушных.
Хотя бы в рамках. Не уйти за те флажки, которые выставлены. Вот дальше просто пропасть. Вот за этот флажок нельзя заступать. И церковь кричит как раз вот о тех флажках, которые мы выставляем. Дальше влево, вправо, ни-ни. Очень будет тяжело вернуться, потому что там пропасть. А если так, то священник и есть вот тот глашатай, тот учитель и тот пророк, который возвещает волю Божию всем нам.
Если мы говорим о том, что священник все-таки тоже человек и грешный человек, и вы сами говорили, что если он с каким-то нечистым сердцем приступает к таинствам, к служению, то ему очень тяжело служиться, и даже он может заболеть, и как-то его может от этого отвести. Действуют ли грехи священника на, простите мне тоже такое словосочетание, на качество совершаемого им таинства? Да. И на священнодействие. Может ли такой человек, который сам не очень-то безгрешен... Я спрашиваю это не случайно, потому что есть целый ряд людей, которые говорят, вот благодать ушла, я в церковь не хожу, не причащаюсь, я дома молюсь, потому что там у них все равно уже благодати нет, они сами грешны, у них там хлеб и вино, их не посещает Святой Дух и не притворяется это все. И говорят, потому что, как видят, да, там священников на автомобилях, еще чего-то там, какие-то все вот эти истории, средства массовой информации мы с вами знаем.
Это исключено, это очень страшный и ложный посыл. То есть священнослужитель, не запрещенный в священнослужении, правильно канонически рукоположен, даже при всех своих нестроениях внутренних, не влияет на совершенное таинство. То есть тело и кровь Христовы будут в чаше, и все люди будут причащаться именно тело и крови Христовых. Также и на исповеди. Будет человек стоять, который сам имеет определенные грехи, и в том числе еще, может быть, неисповеданный, в состоянии не том, которое мы говорим очищенным, облагодатствованным, но тогда, когда он произносит соответствующую формулу, то грехи человека, который кается, будут прощены Богом. Или, во всяком случае, они будут исповеданы и приняты через священника пред престолом Божиим. Но очень важно, чтобы те люди, которые думают, что раз священник какой-то не такой по их недоуменным вопросам, причем я тут опять хочу чуть-чуть остановиться, ведь помысел может всеваться бесом. Вот тогда, когда мы осуждаем другого человека, потом оказывается, что он ни в чем не виноват, а помысел пришел. И ты с ним согласился, ты вошел с ним в сосложение, и сам теперь греховен в том, что ты неправильно мыслишь о человеке. Мы говорим о том, что он грешен, а он уже успел покаяться. Ты его еще будешь 50 лет осуждать, а он через 5 минут уже Богом прощен. Ну хорошо, допустим, что священник сейчас слаб и упал, а его духовник, его паства начала за него молиться. И он преобразился, он исправился, он совсем уже другой.
Ну да, разбойник на кресте, который покаялся в последнюю минуту, наверняка его там жертвы еще долго вспоминали добрым словом, а он уже в этот момент был в раю.
Вот эти моменты, которые в житиях святых есть, в том числе и Мария Египетская, ну уж вот, казалось бы, эти факты должны быть известны всем, и мы должны к ним правильно прислушиваться. Но опять вот про этого человека, который говорит, что не хочу ходить в храм, потому что там нет благодати. Но церковь начинается с прихожана, с прихожанки, с прихожанина. Ты приди в храм, и пусть от тебя будет благодать. Ты ж также можешь и уместить в свое сердце, и от тебя многие, вот говорит, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя очистятся. Не призывается, что вот каждый священник должен принять Дух Святой Божий, и тогда тысячи вокруг него очистятся. А Господь говорит каждому человеку: ты стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя очистятся.
Мы говорили о том, что священник должен иметь некий духовный и, наверное, и жизненный опыт для того, чтобы окормлять большое количество людей со всеми их проблемами и со всякими их, там, не знаю, духовными исканиями. И ведь священники бывают двух видов. Бывают белое и черное священство, бывают монахи и священники приходские, у которых есть семьи и дети. И я часто сталкиваюсь, например, с тем, что как раз с монахами гораздо сложнее вообще исповедоваться, и они гораздо строже как-то определяют вообще твои духовные падения, нежели вот священники приходские. И иной раз я даже себя ловлю на том, что я скорее пойду к батюшке, там, к своему протоиерею, у которого 6 детей и красивая молодая жена, и он тоже молодой, боксом занимается. Там, ну, и такого, мы с ним в понятных категориях существуем друг другу. Чем там вот схожу в какой-нибудь монастырь, где и духовная жизнь, может быть, бурлит, бьет так ключом, и более какая-то истинная, но где меня могут там за то, что я, не знаю...
За колбасу,
да, там, отлучить на 3 месяца от причастия.
Монахи должны монахов исповедовать по-хорошему-то.
Ну вот, у монахов же, у них нет жизненного опыта.
Но у кого-то
того,
есть.
Того,
у кого-то
как человек существует в миру.
А у кого-то он через край, этот через край
или
в монастырь
привел.
Или это
не жизненный, а именно духовный опыт, который иным образом дается.
Вот нужно быть как пчелочка. Со всякого цветочка собирать нектар. Если вы чувствуете, что и монах, и иеромонах принес вам пользу духовную, ну почему бы не собрать пыльцу с этого уникального цветка Божьей благодати?
Он строгий, накажет меня.
Наказываем мы сами себя, отлучая свою душу от Бога. А если нам делают хирургическую операцию, то нас возвращают по излечению, соединяя со Христом. Вот если вы через такую операцию хирургическую получаете большую пользу от монашествующего священника, нежели от белого, то в конце концов ваш духовный опыт приведет вас к именно этому строгому учителю, потому что он быстрее дает вам возможность соединиться со Христом. Но это бывает не всегда. Иногда, может быть, вот находясь под попечением человека, который имеет такой же образ жизни, имеется в виду семью, детей, там, красивого мужа или жену, ему легче понять сейчас ваше устроение и нестроение. И тогда такой диалог может быть более полезный. Но опять, собирайте нектар со всех цветочков.
Спасибо огромное.
Да, спасибо.
Вы сегодня были очень ярким цветочком на нашей клумбе «Радио Вера». Спасибо за крайне интересный разговор. У нас в гостях был руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов.
Туте Ларсен.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего и до новых встреч.
С Богом.
Вечер воскресенья на «Радио Вера».